Я потратила на это очень много сил.
Привет, это не коктейльная вечеринка, и мы, авторки и ведущие подкаста, Наташа Цабанова
и Саша Арапова.
Если в другой день я могла бы сказать «авторы», у меня как-то, знаете, нестабильные отношения с феминитивами. Я то употребляю их, то не употребляю их, и, в принципе, у меня есть позитивные доводы и в одну, и в другую сторону. Но, тем не менее, сегодня мы именно авторки, потому что говорить мы будем про феминизм. И вот шикарная статистика. 62% россиян считают нужным стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин. Это данные ВЦИОМ, опубликованные ТАСС. Но только 31% поддерживают феминизм, что само по себе смешно, потому что феминизм есть равенство, но такие вещи крамольные мы очень часто слышим. Например, недавно девушка вышла на сцену на мероприятие и говорила: «Вы не подумайте, я не феминистка, мы вообще за равноправие». То есть они противопоставляют равноправие феминизму. И о том, почему мы так не можем принять хотя бы это слово, мы сегодня будем разговаривать.
На самом деле мы сталкиваемся с тем, что в России это слово практически ругательное, и ассоциируется оно там с небритыми подмышками, словом, заканчивающимся «мразь» и говорящееся про мужчин, и вообще с какими-то очень радикальными проявлениями, которые, возможно, деструктивны. Вообще все это, конечно, очень сложно совмещается с нашими скрепами и вообще вот таким патриархальным мышлением и семейными ценностями, которые, ну, на официальном уровне, по крайней мере, очень сильны. И, в принципе, даже те люди, которые достаточно современны, да, в своих взглядах, они все равно считают феминизм угрозой, а не возможностью. И это, конечно, очень проблемно. И это, мне кажется, то, что надо преодолеть.
Лично мои отношения с феминизмом, они вообще начались с каких-то ужасных на мое сегодняшнее восприятие вещей. И я говорила, что я последний человек, который называет себя феминисткой, и мне сейчас стыдно за это. И, честно говоря, говорила это ради дешевого популизма, ради, не знаю, борьбы за внимание, возможно, мужского пола. Ну, в общем, в этом очень сложно признаваться сейчас и вообще даже самой себе, но это так. И потом у меня был период, когда я уже разделяла ценности феминизма, но стеснялась как бы относить себя к нему, вообще стеснялась разговаривать про феминизм, стеснялась называть себя феминисткой, и до сих пор на самом деле не называю прилюдно, потому что мне кажется, что феминизм, он подразумевает какие-то активистскую деятельность. Ну, по крайней мере, казалось, на самом деле есть стихийные феминистки, вот, видимо, мы с тобой
прямо сейчас,
прямо сейчас, да, ими становимся и это пропагандируем. Это феминистки, которые себя так не называют, но их образ жизни, их образ мышления, он абсолютно соответствует ценностям феминизма. И вообще, что на самом деле на повестке у феминисток, да, помимо небритых подмышек, на повестке основная тема — это безопасность, и это все истории, связанные с насилием, все истории, связанные с движением MeToo, и это, наверное, более всего на слуху, потому что, во-первых, это очень тяжелая проблема, несмотря на то, что она не массовая, в отличие от других, то есть самая локальная и при этом самая тяжелая, и это то, через что проще всего доносить, поэтому произведения, допустим, культурные, они очень часто связаны с этим, это муссируется, например, в большом количестве сериалов, один из последних, которых я смотрела, это «Самый громкий голос», с потрясающе загримированным Расселом Кроу, и, опять же, домогательствами, да, с движением MeToo, с тем, как оно уничтожило его жизнь, и с тем, как мужчина даже не понимает, что он делает что-то не так. В общем, посмотрите, это интересная
скоро
история.
Скоро еще выйдет фильм «Бомбшелл». Я правда не знаю, как он по-русски, с Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон, там про какой-то медийный скандал. Так что.
Новый, между прочим, сериал у Apple есть на эту тему, утреннее шоу, а там про, ну, практически про обратные последствия MeToo и про ведущего, которого тоже со скандалом уволили. Есть сериал «Большая маленькая ложь», который мы уже в каком-то выпуске упоминали, который в целом про абьюз. В общем, тема абьюза, она очень тесно связана с феминизмом, и очень много произведений на эту тему, и очень много феминистских идей транслируется именно через тему абьюза. Во-первых, так проще, а во-вторых, это действительно одна из самых больших проблем феминизма. И это первое, что у них на повестке. Второе — это благополучие, и это то, что уже касается каждой из нас. Это когда мы говорим про стеклянный потолок, когда нас не пускают на более высокие должности, когда нам платят в среднем на 20-30% меньше, чем мужчинам. И это так. И говоря про работу, лично из моего опыта, когда я искала людей себе в команду, я хотела, опять же, не знаю зачем, но я хотела, чтобы в команде были и мальчики, и девочки. И мы смотрели мужчин, которые были, ну, на порядок слабее, профессионально на порядок слабее, чем девушки, и при этом хотели больше денег. И это нормально уже для самих мужчин. И это момент, когда я поняла, что действительно, да, мы живем в таком мире, это работает. И третье, что на повестке у феминизма, это свобода. И это касается еще большего количества народу, примерно всех женщин в мире. Это свобода, которая заключается в том, чтобы мне не говорили в 28 лет, что мне пора рожать. Что мне пора замуж, а мне бы говорили, если бы я не вышла. И всем говорят, и что мне нужно выглядеть определенным образом, и что бы я ни делала, я ничто без семьи.
Вот, кстати, да, здесь мне очень как раз легко будет выйти на тему выравнивания и вообще, почему очень сложно действительно эту ситуацию исправить очень быстро, хотя хотелось бы уже прийти, да, к конечному результату, а процесс, как всегда, достаточно болезненный. Это действительно вот эта разница в том, насколько по-разному воспитывали нас и уже современных девочек, которых, дай бог, будут воспитывать уже в новых реалиях и с пониманием новых тенденций мировых. Лично для меня проблема выравнивания заключается в том, что большую часть жизни я действительно слышала что-то в подобном роде, что я должна нравиться мальчикам, соответственно, я начала очень рано краситься, очень много времени посвятила стоянию у зеркала и чего-то там вырисовывания у себя на лице. Хотя, если бы я не тратила на это время, не тратила деньги, ресурсы и там свои нервные клетки, возможно, я была бы успешна в какой-то профессиональной сфере. Если бы мне говорили, что я молодец, я талантливая, я могу реализоваться, что часто говорят мальчикам, то мне говорили, что очень важно выйти замуж, а там уж, ну, как-нибудь еще и карьеру построишь мимоходом. И сейчас мне очень сложно перестроиться вот на эту систему, когда, ну, мне это сейчас уже на практике не нужно, но тем не менее, например, если бы меня позвали на свидание, и мне нужно было бы заплатить за себя, молодому человеку за себя, я тут же думаю, так, я потратила кучу денег на одежду, потому что я должна быть красивой, я же женщина. Я потратила кучу времени на макияж, вообще на то, чтобы подготовиться к этому свиданию. При этом затраты мужчины на то, чтобы подготовиться к свиданию, совершенно не такие. Они минимальны. И получается, что нет равенства даже вот в таком плане. Поэтому мне сложно представить, что я буду платить за себя. И сложно представить, что должна буду наравне с мужчинами, да, там, бороться за какой-то карьерный рост, потому что очень большую часть жизни я жила совсем в другой парадигме. Я потратила на это очень много сил и какой-то психической энергии, и теперь мне хочется, честно говоря, отдохнуть от этой гонки. Так что я для себя решила этот вопрос иначе. Но в целом, вот мне кажется, что это действительно очень важная тема.
Ну, то, что тормозит, да, развитие вообще в целом феминистских идей в России, я согласна. Ну, единственное, что просто мне кажется, все, что нам нужно понимать об этом, что никакие изменения невозможны без жертв. И да, пусть нам жалко этого времени, потраченного у зеркала, денег, потраченных на косметику и чего-то еще, но, ну, двигаться, тем не менее, это должно. И более того, например, я согласна была бы... Мы не ходим просто на свидания, нам вообще сложно теоретизировать, мы замужем обе, вот, но если бы я на них ходила, мне было бы нормально, наверное, заплатить за себя, потому что, знаете, заплатить за женщину и потом открыть ей дверь, а потом решить за нее, как ей жить, вот эта позиция мне уже не нравится. То есть я понимаю, что мы за это платим. За любое снисхождение, за вежливый сексизм, так называемый, мы действительно платим гораздо более серьезными вещами.
Да, и я еще очень важную мысль хотела бы подчеркнуть. Вот эта роль окружения женщины, девочки, да, будущей женщины, она очень важна. Если у вас в семье есть подрастающее поколение женское, пожалуйста, перестаньте говорить вашей там дочке, племяннице и так далее о том, что она должна реализоваться как женщина, должна выйти замуж. Пожалуйста, говорите ей о том, какая она талантливая, какая она молодец, и что она может делать в жизни все, что она хочет. Не надо ограничивать ее ничем.
А если у вас в семье есть подросшее женское поколение, пожалуйста, дайте им понять, что они ценны для вас даже без детей, мужа и кастрюль на кухне. На самом деле, я сегодня хочу поговорить о том, насколько безобидные идеи феминизма, да, которые кажутся какими-то вот, ну, на которые сильно все достаточно агрессируют. Феминистки действительно про равенство, и более того, модель, где мужчина платит за кофе, или мужчина полностью обеспечивает семью, я ее тоже поддерживаю, и здесь разговор только о выборе. Важно, чтобы у нас было понимание, что у каждой женщины вообще есть выбор действовать внутри этой модели или вне ее. И мы никого не ограничиваем в том, чтобы краситься, красить ногти, у нас есть маникюр, там какой-то макияж, что-то еще. И феминистка — это не та, кто не бреет подмышки, феминистка — это та, кто знает про себя и доносит до других, что у женщины есть выбор. Но если все так безобидно и невинно, почему мужчины до сих пор очень плохо относятся? На самом деле, я долго думала над этим вопросом, и вчера случился разговор, который помог мне разобраться окончательно. Мы встречались с подругами, и в какой-то момент к нам в кафе присоединился друг моей хорошей подружки, такой, знаете, типичный представитель завидного жениха, Это молодой человек, ему 33 года. Он достаточно симпатичный, высокий, у него там, наверное, чуть выше среднего достаток, он достаточно образованный, ну, то есть такой вот лакомый кусочек на брачном рынке. И, да, абсолютно.
Это сейчас была объективация.
Объективация мужчины, да, ничего-ничего, пусть страдают. Что он сказал? Значит, после некоторых дебатов, посвященных феминизму, сказал: да, Саш, на самом деле я за то, чтобы всем в мире было хорошо. Но тут такое дело, я-то родился мужчиной, и я не хочу лишаться своих преимуществ, поэтому в моих интересах, чтобы феминизм как можно дольше не победил. Знаешь, это как родиться царем. И тут я потеряла дар речи, все представляете?
Зато честно.
Да, действительно, как бы осознательные и образованные мужчины, они отдают себе отчет в том, что их позиция, она как родиться царем. Масштаб трагедии, он характеризуется только этим. Ну и, соответственно, получается, что мужчины делятся на две категории. Некоторые ведут соответствующий ценностям феминизма образ жизни, и получается, они не участвуют в дискриминации. А когда ты не участвуешь в дискриминации, ты не особо понимаешь, что она есть. Что? Какая дискриминация? Какое равноправие? У вас так равноправие. Обычно это говорят мужчины, которые уже себя соответственно ведут. Есть второй тип мужчин, это те, кто, очевидно, участвует в дискриминации, а раз он в ней участвует, он, конечно, недоволен конфронтацией, которая появляется, и он был бы рад своей позиции царя.
Немножко хочется сказать и про мужчин, и про те течения, которые сейчас есть, опять же, больше на Западе. Это действительно и позитивное влияние на судьбу и мужчин тоже. То есть движение за права женщин позволяет сместить вот эти типичные роли патриархального общества, когда мужчина сильный добытчик. Так вот, сильный добытчик, да, и мужчина, это тоже обязывает очень сильно к определенному мышлению, к определенным каким-то интересам. Соответственно, мужчина не может любить делать икебаны, там, композиции из цветов, мужчина не может плакать. Мужчина не может себя как-то нежно и красиво, да, проявлять, потому что его в чем-то заподозрят и обязательно объяснят, что он себя так вести не должен. Мужчина должен определенным образом выглядеть, опять же. И на самом деле, я думаю, что это тоже проблема, которая, если бы была решена, сделала бы наше общество тоже намного добрее, потому что когда человек очень сильно, да, в себе что-то копит и не может проявлять те черты характера, которые в нем есть и заложены природой, соответственно, он более закрепощен и несчастен.
На самом деле, я единственное, что хотела бы добавить, что действительно в итоге феминизм, он способствует раскрепощению, освобождению в каком-то смысле мужчин и не обязательность их мускулинности пропагандирует. Но вообще феминистки не ставят своей целью бороться за права мужчин, все-таки их цель бороться за права женщин. То есть да, подспудно им, у них получается еще там, сделать хорошо некоторым мужчинам, но тем не менее они исключительно за права женщин. Почему? Потому что все-таки в обществе существует только локальная дискриминация мужчин каких-то конкретных, а дискриминация женщин, она систематическая, она происходит годами. И мы вот буквально перед тем, как зашли в дверь студии, разговаривали о том, что реклама тоже играет в этом свою роль, потому что в 40-х и 50-х платежеспособной аудиторией были по большей части мужчины. И реклама, ориентированная на мужчин, была очень сексистская, то есть временами крайне сексистская. Это плакат, в котором мужчина ногой стоит на голове у женщины и с какой-то надписью, что классно иметь там женщину у себя в доме, что-то такое. И получается порочный круг. То есть патриархальное общество, в котором платежеспособной аудиторией являются мужчины, развивает подобную рекламу и развивает подобную культуру массовую. Подобная массовая культура еще больше укрепляет патриархальные ценности. Таким образом, мы ходим по кругу. Ну и вообще, если обратиться к истории, то есть много видов феминизма на самом деле, и они могут даже в каком-то смысле вступать между собой в противоречие. Поэтому чем мне еще не нравится агрессия в сторону феминизма, это то, что всех меряют под одну гребенку. На самом деле феминистки бывают совершенно разные, они могут друг с другом не соглашаться. И как в любом течении есть радикальные явления, да, которые возмущают наше общество. Что касается видов феминизма и вообще зарождения феминизма, он начался с суфражисток в далеком 19 веке, и тогда это действительно были акты агрессии. Тогда это было про борьбу за формальные права. И теперь основная претензия к феминисткам в том, что вы же получили права, право на голосование, там, ну, в общем, всякие разные юридические права. Да, мы получили, но сегодня уже третья волна феминизма, и она не зря, и она про то, чтобы эти формальные права превратились в фактическое равенство, которого сегодня до сих пор нет.
На самом деле я могу обратиться еще глубже к истории и обратиться к искусству. Если реклама — это проявление уже более современного мира, то искусство — это, безусловно, проявление мира XIX века, и мы сможем на этом как раз проследить дискриминацию женщин, безусловно, объективацию. Для меня очень важно сейчас это проговорить, в том числе для того, чтобы люди адекватно воспринимали искусство, потому что часто ценностью для зрителя обладает то, что написано маслом на холсте, но далеко не всегда это ценно действительно для культуры. Более того, это даже вредно. В разрезе сегодняшней нашей темы это, безусловно, так, потому что в искусстве XIX века были очень популярны такие направления, как изображение нимф и прочих разных божественных сущностей. Почему это было вредно? На самом деле, часто это было изображение конкретных женщин, чаще всего любовниц, каких-то высокопоставленных людей, то есть это были именно заказные работы, они писались с натуры. Это женщина вуалировалась под какую-нибудь вакханку или нимфу, но на самом деле, по сути, заказчик, владелец этой женщины, грубо говоря, он обладал и таким предметом искусства, который подтверждало его права на нее.
Паспорт.
Да.
Паспорт наложницы.
Более того, вот есть пример бугро, оно называется Ариады, там просто огромное сплетение женских тел голых. Это очень интересное произведение, мне нравится, как его комментирует Джон Бёрджер, мой любимый. «Абсурдность этой лести мужчин самим себе достигала вершины в монументальной академической живописи XIX века. Государственные мужи и деловые люди вели споры о политике и бизнесе под картинами вроде «Ариад Бугро». Когда кто-то из них чувствовал, что его побеждают, он поднимал глаза, ища утешения. То, что он видел, напоминало ему о том, что он мужчина, и он все-таки находится в самом начале пищевой цепочки». Цепочки власти, то, о чем сейчас Саша сказала. Это, в общем-то, до сих пор живо в сознании мужчин. Еще что самое важное, что как раз Бёрджер подчеркнул и, в общем-то, поменял отношение на Западе во многом к искусству и к наследию, это понятие «быть голым» и понятие «быть обнаженным». Это принципиальная разница, и я объясню, почему. Быть голым — это быть самим собой. Быть обнаженным — это быть увиденным голым со стороны и в то же время не осознавать свою наготу самому. Голое тело, чтобы стать обнаженным, должно быть увидено как объект. Голое тело открывает себя. Быть голым — значит оставаться без всякой маски. То есть женщины, которые изображены на этих картинах, для них их нагота является костюмом. Mm-hmm. То есть это то, ради чего их нарисовали, написали на картине. Более того, Бёрджер сравнивает позы и взгляды с этих картин с порнографическими эротическими журналами. И на самом деле, если вы посмотрите, это действительно один в один. Вот попробуйте воспринять с этой позиции картину Энгра «Большая одолиска». И это действительно взгляд с пониманием того, что на тебя смотрят. При этом ты не действуешь как объект. Это не сексуальное проявление женщины, а понимание того, что она является объектом чьего-то желания. Так что, действительно, в искусстве. Но ситуация начала меняться с приходом женщин в искусство. И я сейчас беру книгу, которая появилась уже значительно позже. Дана Арнольд говорит и показывает искусство. По сути, книга является, скажем так, перепиской книги Бёрджера. Я не умаляю здесь качеств Даны Арнольд. Это не потому, что она женщина. Просто потому, что я читала сначала книгу Бёрджера, которая объективно появилась раньше. Здесь есть такой раздел «Гендер». Гендер — это действительно целый раздел в искусстве. Здесь мне очень нравится подзаголовок. Работа этой женщины исключительно, как жаль, что она не мужчина. И сказал это не кто-нибудь, а импрессионист Эдуард Моне про Берту Моризо, которая тоже являлась полноправным участником кружка импрессионистов. И что самое жуткое, очень часто в разных направлениях искусства даже мужчины, которые были единомышленниками этих женщин, они не признавали их как равных себе.
Ты сейчас подрываешь мои авторитеты в живописи.
Да, было такое направление дадаизма в Германии, и как раз тоже с него началось вот именно активное участие женщин в искусстве, и моя любимая просто и любимая многими художница Ханна Хёх, она вот сейчас для меня такой эталон коллажа, и для многих коллажистов тоже, коллажисток. При этом ее современники, участники ее кружка дадаистов, тоже не считали ее важным таким членом их кружка. Хотя сейчас, если вы посмотрите на ее работу, вы поймете, что они гораздо сильнее, чем то, что делали участники мужчины. Так что уже с начала 20 века искусство как такая сфера жизни, которая меняется наиболее быстро, гораздо раньше, чем даже технологии и вообще, собственно, с дадаизма, даже с импрессионизма, можно сказать. Женщина, во-первых, выступает уже не как объект изображения, не как муза, да, вот это вот ужасное слово, которое принято в искусствоведении. Она выступает как субъект искусства, и, соответственно, это совершенно другое изображение, в том числе и женщин. Вот, для примера, вы можете посмотреть картины Натальи Гончаровой, это наша тоже такая амазонка русского авангарда и одна из самых дорогих художниц сейчас на рынке искусства. Посмотрите, как она изображала, например, работниц и крестьянок. И это совсем другое изображение даже голого тела.
Мне кажется, что объективация, она, к сожалению, никуда не ушла, но сдвигается. То есть, видимо, есть какие-то пласты, да, то есть определенные жанры искусства, которые сильно шагнули вперед в этом направлении давно, а есть, которые нет. Например, то, что ты говорила про прообразы порнографии в виде картин XIX века с любовницами, и то, что сейчас вылилось в порноиндустрию, это до сих пор объективация женщин в чистом виде, потому что порноролики сосредоточены на эмоциях женщин, в принципе, на выражении ее лица, на там, окончании процесса, и основное внимание сосредоточено на женщин, потому что изначальной аудиторией точно так же порнографии были мужчины и платежеспособные, соответственно, до сих пор по инерции порно делается для мужчин, а с женщинами там нереально какое-то количество, не знаю, пластики и, ну, в общем, всяких манипуляций для того, чтобы они не выглядели как обычные женщины, и этот секс не выглядел как обычный секс. И это уже вопросы не только к гендеру и к феминизму, но и к сексологии в том числе, потому что от этого у нас есть проблемы из-за того, что мы думаем, что секс должен выглядеть так. На самом деле нет. И появляется феминистское, так называемое этичное порно, где уже сосредоточено внимание на мужчине или на обоих партнерах. В общем, объективация во многих сферах, она до сих пор присутствует. А фемповестка на самом деле везде, и это везде во многом благодаря интернету, потому что с появлением интернета уже не так важна именно платежеспособная аудитория, как, в принципе, самовыражение. Естественно, борьба за то, чтобы формальные права вылились в фактическое равенство, вышла в интернет, и сейчас она очень активно муссируется, и поэтому ее так много. И одна из фигур, которая мне очень сильно нравится, потому что, на мой вкус, мало быть феминисткой, нужно быть все-таки специалистом в своей отрасли и дополнительно транслировать ценности феминизма, и это, наверное, лучший способ, да, каким-то образом изменить мир. И вот такой человек Фиби Уоллер-Бридж, прекрасная, на мой взгляд, сценаристка и актриса, очень важная фигура сейчас в западном кинематографе. Она придумала, написала, сняла и снялась в сериале «Дрянь», который с точки зрения получения всяких наград победил, как сказать, победил, наверное, «Чернобыль» и «Игру престолов» и все на свете. И действительно очень крутой сериал, а ее путь начался, когда она писала сценарии для разных других произведений и решилась пойти на стендап-вечер и рассказать такой драматический монолог. Из этого драматического монолога вырос один из самых крутых сериалов современности. По-моему, это очень классный путь, и она пропагандирует ценности феминизма. Еще один сериал, который достоин упоминания в разрезе феминизма, это «Удивительная миссис Мейзел». Это один из моих любимых сериалов. Он очень легкий, он очень комедийный, и он тоже про стендап и про женщину, которая стала стендапером в суперпатриархальном обществе. Я даже не хочу никакие спойлеры давать, потому что это тот сериал, который, мне кажется, обязательно стоит посмотреть женщинам с таким прекрасным еврейским и очень тонким юмором. Но, опять же, все, что я сейчас называю, это Запад, а тем временем у нас в России выходит книга с потрясающим названием «Конец феминизма. Чем женщина отличается от человека». Пожалуй, это не стоит даже комментировать, но ощущение от этого следующее, что наше государство все делает ровно наоборот. За скрепами и традиционными ценностями вместо улучшения условий для молодых родителей, вместо поддержки матерей-одиночек, что огромная проблема, и долг по алиментам, ну, просто загуглите какой. Вместо этого всего за скрепами у нас прячется утопическая идея женственности, непринятие закона о домашнем насилии, который есть в большинстве развитых стран, и запреты абортов, что вообще какая-то дикая совершенно история, потому что для меня новость о том, когда Минздрав в Самарской области попросил частные клиники отказаться от абортов, он меня вернул в историю и в 33-й год, а 33-й год — это, чтобы вы понимали, около сталинских репрессий. Ну, то есть связь очевидна вообще совершенно, да, куда мы идем с теми решениями, которые принимаются. Ну, естественно, тогда, в 33-м году, после запрета абортов, очень выросла смертность из-за подпольных абортов, и вообще очевидно, мне кажется, любому человеку, любому демократу, что ни к чему хорошему это не приведет.
Да, хочется еще немного сказать тоже о других проблемах, действительно очень серьезных и важных. То, за что феминистки борются, это, во-первых, борьба с объективацией, о которой мы сейчас очень много сказали, и, наверное, я больше не буду это даже комментировать, просто выделю. Это также бодипозитив и вообще позитивное отношение к собственной внешности, потому что мне очень нравится акция, ну, она, конечно, частично коммерческая, «Покажите нас», совместная DAF и Manizha. Вообще, мне очень нравится действительно трансляция этих ценностей, что ты хороша такая, какая ты есть. И это очень здорово, что бренд, который занимается именно косметикой, которая напрямую связана с дискриминацией женщин, и вообще вы даже не представляете себе, какое зло, вот если себе, представить себе, какие индустрии живут на том, чтобы женщины были недовольны собой и в каком-то смысле были несчастливы, чтобы они постоянно пытались изменить себя за счет косметики, процедур каких-то порой болезненных, и за счет покупки одежды, которая не делает тебя в итоге счастливой.
Кстати, про бьюти-индустрию очень позитивная, на мой взгляд, тенденция, что значительно снизилось потребление и покупка декоративной косметики в пользу уходовой. То есть женщины предпочитают там намазаться каким-то кремом. Ну, в общем, возможно, даже что-то связанное с оздоровлением кожи, ну, гораздо более нейтральным, да, чем декоративная косметика. В эту отрасль уже не идет такое количество денег.
А, да, кстати, а мейкап, он меняется в сторону фана. Он действительно не для того, чтобы улучшать черты твоего лица, которые и так красивые у всех. Абсолютно нет никакого эталона и ни в каком музее, где выставлен, значит, килограмм, да, эталонный и так далее. Там нет...
Меры весов.
Да, там нет человеческого лица, которое должно быть эталонным. Все лица по-своему красивые. То есть макияж уходит в сторону просто развлечения, чего-то веселого, интересного. Блестки, какие-то цветные тени и вообще что-то такое прикольное, интересное. Помимо этого, это victim blaming, он напрямую связан с проблемой домашнего насилия и вообще насилия. Это связано, опять же, напрямую с объективацией, с тем, что женщина является не субъектом сексуальных отношений, а объектом. Ее желание и ее решение вообще не является решающим, как ни странно, в том, чтобы вступать в половой акт.
Самое страшное, что у нас даже психологи, сексологи и люди, которые, казалось бы, должны быть очень компетентны в этом вопросе, они могут себе позволять этот victim blaming и намекают иногда жертвам на то, что они там сами виноваты, на их короткую мини-юбку, что, по-моему, просто ужасно, потому что это вообще последний оплот поддержки и адекватности, который ты хочешь получить, когда ты уже вырос, когда ты уже понимаешь, что ты не можешь ждать поддержки от своей семьи просто в силу их воспитания, даже если они у тебя прекрасные, их тоже никто не учил, как воспитывать детей, да, и к психологическим тонкостям. И ты идешь к психотерапевту и получаешь это, и это просто последний удар, мне кажется, для человека. И последняя, наверное, проблема, про которую мне хочется поговорить, и хочется поговорить про нее, потому что это не самая большая проблема феминизма, но это проблема, которая тоже свойственна примерно всем женщинам в мире, это так называемая вторая смена. И вот что интересное. Вторая смена, мы подразумеваем то, что мы приходим с работы, потому что сейчас принято, и, как правило, работают и мужчина, и женщина. И после работы у нас еще есть целая вторая смена дома, посвященная уборке, готовке, иногда детям. И не только непосредственно работе руками, но и администрированием домашних обязанностей. Например, записать ребенка в кружки, записать мужа в больницу. В общем, всех везде записать, а еще потом позвонить свекрови и поздравить с днем рождения, потому что ты почему-то должна это помнить, ну, помнить, в отличие от ее там собственного сына, например. Ну и интересно вот что, что даже прогрессивные семьи, которые считают, что у них пополам разделены обязанности, они заполняли анкеты и по факту выяснили, что на самом деле женщина, даже там, где мужчина что-то делает, тратит в 2-3 раза больше времени на это. То есть даже люди, которые уверены совершенно свято, что они делят обязанности пополам, все равно значительно большая часть остается на женщине. Соответственно, логично, что у нее меньше возможностей, меньше времени и меньше ресурса остается для развития. И это, наверное, последний аргумент в пользу того, что никто не может сказать о том, что у нас действительно сегодня есть равенство между мужчиной и женщиной. Что касается мужчин, профеминисты уже есть на Западе, и они активно поддерживают женщин, и их практически нет у нас. Но я слышала только одного мужчину, который активно высказывается за идеи феминизма, это Александр Долгополов, и в интервью у Дудя он недавно как раз рассказывал про свою позицию, абсолютно достойную уважения, по этому вопросу. Поэтому хочется верить, что таких женщин, и в том числе таких мужчин, будет становиться гораздо больше.